Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 27 жніўня.
Назад у СССР. Што карыснага дадуць школьнікам ваенрук і святар?
Создаць савецка-расійскую школу, прынцып воспитання, которой падчыняйся, да, нічого другого не надо будет. Образование – это только формирование винтиков в обществе послушных.
Чалавечая душа галадае. За беларускімі школамі замацавалі бацюшак.
Затрыманая год таму Наста Казановіч прайшла з пілігрымкай праз некалькі краінаў і данесла бел-чырвона-белы сцяг да акіяна.
Мне ўжо зрабілі штандары беларускі, дрэўка да сцягі. Ужо хадзілі мы сумесна. І нас забылі штандары беларускі, польскі і кашубскі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Здаецца, ніводнага разу сумесныя беларуска-расійскія вучэнні Захад не абыходзіліся без з'яўлення пужалак, з ім звязаных. Вось і сёлета нас палохаюць тым, што расійскія войскі па заканчэнні вучэнняў з Беларусі не з'едуць, бо вакол, як вядома, ворагі, і таму патрэбная не толькі падтрымка саюзнікаў, але і ваенрукі са святарамі ў школах рыхтаваць дзяцей да вайны.
Хто і для чаго запускае фэйкі наконт беларуска-расійскіх вучэнняў? Чаму не сціхае міграцыйны крызіс? Ці прынясе карысць школьнікам вяртання ў праграму ваеннай падрыхтоўкі? І калі чакаць з'яўлення святароў-выкладчыкаў у сувораўскай вучэльні? На гэта да іншае пытанне адказвае ваенны эксперт Ягор Лебядок.
Вяртанне гэтага ваенрукоў. Ці патрэбна гэта, да чаго гэта прывядзе, якія мэты, і ці будуць супрацоўнічаць, вот зараз з'явілася учора інфармацыя, што ледзь не ў кожнай школе будзе яшчэ які-то нейкі там святар, ну, хутчэй за ўсё, праваслаўны святар, ці спяюцца яны разам, што гэта будзе такое, там, ваенны... Военрук со святаром будут разом...
Ну, на самом деле, это кажущаяся иллюзия, что нельзя сочетать там это все. Вы посмотрите на россиян, что делает пропаганда. Это православные сталинисты-монархисты. Казалось бы, там православие, Сталин, да, Сталин, там, Советский Союз, как Путин говорит, это разрушение империи было российской, тем не менее, Советский Союз это круто. То есть, когда работает пропаганда, это все в умах очень хорошо сочетается. Потому что суть пропаганды это... Не понижение даже критического мышления, это задача образования, да, которая у нас там херится уже сколько лет. Я имею в виду, как образовательные процессы мышления. А задача стоит в выработке блокировки мышления. То есть создание такой удобной для себя картины мира, чтобы когда ты встречаешь что-то, даже сам размышляя, встречаешь что-то противоречащее, ты просто его игнорируешь, отказываешься, либо переносишь злобно на других людей. Вот суть пропаганды. И поэтому все это будет сочетаться успешно при системном, таком жестком, пропагандистском подходе. Но это все видно по россиянам, собственно говоря, по соцопросам, да, по героям их, там, по периодам истории и так далее, и так далее. То же самое попытка свести у нас, я имею в виду сочетание, казалось бы, несочетаемого. Вот, это то же самое, как Лукашенко говорит, что он там на большом разговоре сказал, не мы виноваты, значит, не наша вина, не по нашей вине, точнее, и не по нашей воле Беларусь стала независимой, да, для меня Советский Союз это трагедия. Но при этом, типа, независимость наша, все. Вот это сочетается в человеке, сочетается прекрасно. То же самое вот пропаганда будет нарабатывать. Значит, касается военруков, тут надо различать средства и применение средства. Конечно, мы живем не в вакууме, да, вокруг нас не мир розовых бегемотиков, вокруг нас, рядом с нами государство, которое прямо говорит фактически, что вас как народа нету, вы только часть большого народа, вообще ваши земли наши. Поэтому, естественно, что у нас должно быть военное воспитание каждого гражданина Беларуси, я имею в виду уже не сейчас, не при Лукашенко, но и после. Как средство, то есть подготовки граждан, ну и психологической подготовки, и военной подготовки для того, чтобы предоставить опор агрессору потенциально, неважно, с какой стороны будет идти абсолютно, да, конечно, это средство нужно, это действительно нужно для Беларуси однозначно, потому что это, нам мы рассчитывать можем только на себя. Кто вам расскажет другое, что там на Россию, либо на НАТО, это все детские сказки сопливые. Только на себя у нас других никаких возможностей нету. для выживания и становления как государства в дальнейшем. Вот. Другое дело, как это средство будет использоваться. Вы же понимаете, что само собой патриотизм это будет просто лояльность Лукашенко и базовые российские принципы. То есть, ну, советские, скажем так, принципы. Да? Ну, по сути, вот Лукашенко хочет экстраполировать на Беларусь свое мышление, да, то есть как бы вроде как некая независимость, но типа все равно мы с Советским Союзом, братнюю Русью, там Запад, враги и так далее, да, вот, и вот то, что восприятие даже у него там той же независимости, но как будет воспитывать, допустим, военрук, говоря о независимости, когда Лукашенко говорит, что это мы не по своей воле, не по своей вине обрели независимость, ну нонсенс же, да. То есть говорится о суверенитете, опять же, надо понимать, что понимает там говорящий. Когда Лукашенко говорит о суверенитете, вы же поймите, он homo sovieticus, а в конституции того же 1977 года и СССР, и БССР было прямо прописано, что каждая советская каждая республика является суверенным социалистическим государством, суверенные права которого охраняются Союзом Советских и Социалистических Республик. Ну, кто-то скажет, что БССР была суверенна, армии не было, ни хрена не было, извините. Но, тем не менее, формально был суверенитет. То есть, вот нужно слушать еще, что он говорит, точнее, кто говорит о суверенитете. Я говорю, создал нейтралитет, чтобы не сдать суверенитет, да, это всего лишь слова в его понимании. То есть то же самое будет экстраполироваться на детей. То есть, ну, первое, это создать советско-российскую школу, принцип воспитания которой подчиняйся, да, ничего другого не надо будет. Образование это только формирование винтиков в обществе послушных. Единственное, в чем отличие, там, допустим, будет колледжа от, не знаю, еще чего-то, насколько будет отполированный винтик и насколько он самостоятельный в завинчивании в ту дырку, куда ему назначить. Вот вся разница в образовании будет. И для этого, в общем-то, он прямо сказал, что надо навести порядок любыми целями. А порядок у него это прямое подчинение. То есть вот какое общество он хочет сделать. Принципиально это что-то вроде застойный Советский Союз, только, ну, 70-х годов, только единственное, что с жестким таким вот борвлением лево-право ты не двинешься без резолюции, там, я даже не знаю, с полком или что там будет, как это видит, там, ВНС своего или еще как-то. То есть, фактически, это будет общество подчинения, а в каком виде это будет подчинение, это некой макроидеи, там, советско-российской общности, либо Лукашенко, либо и то, и другое, либо православие, да, католиков тоже все вытесняют, только православные, что у нас получается, будут. То есть, это все будет в людей вкладываться, и, к сожалению, если это будет длительный период, это все будет уживаться. То есть, пропаганда на то и направлена, чтобы сделать, как я говорю, вот эти блоки, но единственное, что она эффективной становится, когда это длительное время, а дети, к сожалению, особенно вот этот пубертатный период, к сожалению, очень хорошо к этому усваивают. Поэтому, дорогие родители, воспитывайте своих детей сами. Но предварительно и сами себя воспитывайте, конечно.
Ну, ось, в принципе, заканчиваючи ось зараз свою думку, вы, амаль что, ну, паўтарылі тое, что піша Максим Ісаев. Галоўнае выхоўваць дзяцей у сем'ях, а на НВП, ну, што ж, навучацца разбираться со зброей, а опиум для народа, кто зараз его слухая? Ну так вот...
Это, к сожалению, очень неправильная позиция, вот это вот, сколько я слышу уже год фактически, что никто эту пропаганду не слушает, никто это не будет, да не никто. К сожалению, слушают это все, как минимум слышат, и вот этот вот слышат, вот эту вот чушь, как это называют, тоже озаренка, да, либо что в школе какую-то гнусно там, ну, самым голосом прочитает военрук методичку, это слышат. А когда это слышат на протяжении года, там, два, это становится естественным для тебя фоном. Вот на что еще направлена пропаганда, для формирования естественности, понимаете? Это то же самое, как про коррупцию, когда говорят, да, допустим, ее. Она, соответственно, нивелирует уровень вот этого вот восприятия коррупции. Допустим, там, бельгиец, увидя коррупционное сообщение, он будет более жестко реагировать, чем россиянин, которого для этой коррупции естественный фон. Вот на что еще направлена пропаганда. Поэтому слушают, никогда не ведитесь на это, что никому не интересно, что там глупые будут. Да, это все правильно, но когда это поставлено на поток, на длительный, это всегда работает, к сожалению большому. Это надо понимать. И нельзя воспитывать ни взрослого человека, ни ребенка всего лишь одним разговором, не слушая это все ерунда. Никогда это эффекта не возымеет. Это, к сожалению, системная работа. И воспитание, и противодействие пропаганде. По-другому быть не может. Вот в чем речь.
Ну да, сапраўды, сям'я сям'ёй, яна вялікае вельмі значэнне мае, але калі ў сям'і табе кажуць адно, а потым цэлы год там талдычаць на уроках іншае, і ты знаходзішся ва сяродку тых сваіх сверснікаў, якія, можа быць, не такія сем'і маюць, і ім гэтыя ідэі прививаются, яны іх падтрымліваюць, і от ты вакол ты адзін, а вакол цябе там такі ўсе астатнія как бы падтрымліваюць, белай варонай быць дзіцяці не хочацца.
Ну, единственное, что тут можно добавить, все правильно. То есть вся система, почему Лукашенко взялся хорошо, что всем мне пока влезть сложно, да. Ну, понятно, скорее всего, вот эта практика СОП, она будет усиливаться, мне так кажется, да, по постановке семей на социально опасное положение, да, в связи с всякими там любыми политическими выходками ребенка даже, может быть, в школе, да. Думаю, эта практика точно не будет снижаться, как минимум. То есть в семье, пока ему сложно влезть, значит, можно влезть так, где ребенок не задействован, собственно говоря, это в школе. Но тут действительно вы правильно отметили, что, конечно, это окружение влияет у детей, но еще есть и обратный фактор. Если ребенок в коллективе имеет какое-то значение, да, ну, так скажем, популярно, неважно, чем его популярность обусловлена, то, конечно, он может, наоборот, весь целый класс переориентировать на свою сторону. Ну, пусть не целый класс, но какую-то большую часть общества, если он популярный. То есть это можно использовать и в обратную. Тем дети как бы и хороши, и плохи одновременно, что достаточно сложновато, и в то же время можно, так скажем, переориентировать целый класс, допустим, условных ебатик, я так скажем, детей из полкома, да, на нормальное русло, скажем так, развития человека. То есть это тоже возможно. Но, я говорю, это работа, и этим никто не будет заниматься, больше, чем уверен. Родители, когда войдут в рутину, все это погрязнет. Это когда вот сейчас мы озвучили тему, да, задумается. Пройдет там полгода, 7 месяцев, рутина поглотит, и все это станет на поток. Поэтому я говорю, что вот эта пропаганда, она всегда работает. Почему? За счет системности. Они знают, что надо толдычить одно и то же каждый день. А люди, к сожалению, это в памяти не улавливают, что противодействовать надо каждый день. Поэтому вся пропаганда, она, к большому сожалению, эффективна. Даже эффективно, вы же поймите, есть прямой уровень воздействия, да, есть косвенный. Вот многие же говорят, что телевизор не смотрим, там все это ерунда. Но, тем не менее, есть опосредованное воздействие пропаганды. Не только повестка дня, но и то, что тебе соседи говорят в уши и так далее. Даже, я имею в виду, не в смысле тебе доносят мысли, которые хочет донести пропаганда, а просто озвучивают посылы и так далее. И опять же, даже для тех, кто не смотрит телевизор, казалось бы, не подвержен, все равно на них влияет. Вопрос только во времени. Вот и все. И в интенсивности, да.
Ну і на заканчэнне гэтай тэмы яшчэ два моманта. Вось гэтыя заявы пра дзіцячыя садкі экстрэмісцкія, дзе рыхтуюць экстрэмістаў. Ну от як па мне, так нармальны чалавек, чытаючы гэта, пакруціць у так у сябе каля галавы і скажа, вы там што, наверсе зусім уже падурнілі ўсе. Ці тая ж самая сітуацыя з святаром праваслаўным, найхутчэй за ўсё, у школе. Выбачайце, а там же ж, ну, на католікаў, можа, там увагі не звяртаюць, ці наадварот там думаюць іх прыдушыць, але ёсць яшчэ габрэі, ёсць яшчэ татары, ёсць іншыя там веравызнання, сем'і і дзеці ў іх такія такога ж веравызнання. На іх не думаюць, як да гэтага паставяцца бацькі.
Нет, так зачем думать? Уже задача стоит сделать, я же говорю, по сути, сделать белорусов вот то, что и россияне делают. Сталинистов, монархистов, православных. Православные, понятно почему, что все остальные это чуждые и враждебные, да, нам нужна своя управляемая церковь, и тем более российская, конечно же, вот почему РПЦ, никто вас не будет слушать, там, какие вы хотите конфессии слушать, да, поэтому понятно, что жестко будет православие водиться, Советский Союз, догма, Сталин, все хорошо, ну, это, по сути, послушать вот Лукашенко разговор, да, на кого реализируется, как он представляет общество, это вот как раз вот российская пропаганда, сейчас она просто будет экстраполироваться на белорусов и делать белорусов от россиян, как он и сказал, что мы ничем не отличаемся. Вот. Поэтому по религии тут все понятно. Касательно детских садиков, не надо крутить у виска. Вы поймите, человек калечно очень высказался, да? Но суть абсолютно правильная. Поймите, что он хотел сказать, да, расшифрую мысль, вот, на человеческий язык переведу, что человек формируется действительно практически из садиков, из этих, да, и его мышление, вот хотя бы то же самое, подчиняйся, будь свободен, неси сам за себя ответственность, и жди кто-то, либо жди кто-то тебя похвалит, и, соответственно, подчиняйся и смотри, как тебя авторитеты оценят, да, это все формируется действительно, ну, в первую очередь, конечно, с семьи, но вторая это с садика. То есть, и, конечно, когда, там, не знаю, как у нас приняли, там, пендели давать ребенку, да, туда не ходи, туда не иди, там, сиди так, рисуй правой рукой и так далее, то есть, это жесткое вот формирование такого, ну, ребенка системы подчинения. Когда это садики, условно говоря, какие-то там, ну, на западных там принципах, либо на принципах свободы, да, то есть сам выбирай, сам двигайся, но при этом осознавая ответственности. Это, конечно, другой человек воспитывается. И естественно, что вот такие люди – это угроза диктаторской системе. Фактически вот что хотел сказать Карпенко, но таким языком, ну, чинуши, как обычно, да, коммунистической чинуши. То есть он говорит о том, что надо всю систему воспитания, все, что касается людей, подмять действительно под государство, тотально. Навести порядок вот словами Лукашенко. То есть должно быть общество тотального подчинения, и, соответственно, вся система, где задействованы люди от, там, от рождения до смерти, это все должно быть завязано напрямую на государство. То есть на государство имеется в виду как... Ну, сейчас это просто абстракция, как, так скажем, по государству. Это просто подчинение власти Лукашенко. Вот, вот на что это направлено и что он хотел сказать вот таким чинушевским языком своим.
Цалком размову с Егором Лебятком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Не забывайтеся про VPN и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту. Беларускі плывец Ігар Бокі выйграў трэці залаты медаль на параалімпіядзе ў Токіа. Гэтым разам ён перамог на дыстанцыі 400 метраў вольным стылем. Бокі выступае ў класе S13 для спартоўцаў з дрэнным зрокам. Агулам гэта 14-ты медаль Бокі, выйграны на параалімпіядах. Папярэдні 11 ён атрымаў у Лондоне і Рыа-де-Жанейра. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка прабіўся ў паўфінальную стадыю турніру ў амерыканскім горадзе Уінстон-Сейле. У чвэрцьфінале наш суайчыннік, які мае 63-ті нумар у сусветным рэйтынгу, ў двух сетах выйграў у 12-й ракеткі свету іспанца Пабло Карэньо Бусту з лікам 7-6, 6-3. За выхад у фінал Івашка будзе змагацца з фінскім тэнісістам Эмілам Руусувары. Ён у сусветным рэйтынгу займае 76-е месца. Срэбраны медаль Крыстіны Тиманоўскай з другіх еўрапейскіх гульняў купілі за 21 тысячу долараў. На лоце, выстаўленым на eBay, з'явілася пазнака «Прададзена». Таргі пачыналіся з сумы 5 тысяч долараў. Усе атрыманыя сродкі яна збіраецца пералічыць у беларускі фонд спартыўнай салідарнасці на падтрымку спартоўцаў, якія пацярпелі ад беларускага рэжыму. Тиманоўская вымушаная была перабрацца ў Варшаву пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіа. Яна мусіла бегчы дзве свае дыстанцыі 100 і 200 метраў, але нечакана пабачыла сваё прозвішча ў заяўцы на эстафету 4 на 400 метраў. Спартоўка напісала крытычны пост у Інстаграм, пасля чаго беларускія чыноўнікі знялі яе са стартаў і вырашылі адправіць у Мінск. У аэрапорце Токіа яна звярнулася па дапамогу паліцыі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па праўдзе, на самым пачатку размовы пра з'яўленне ў беларускіх школах настаўнікаў святароў выклікала смех і адчуванне, што гэта нешта кшталту першакрасавіцкага жарту. Ну, сапраўды, дзе мы, сучасныя беларусы і наша адукацыя, і дзе царква?
Ну, але чым далей, тым больш становіцца не да жартаў, бо выглядае на тое, што гэтую тэму нашы праваслаўныя атэісты беларускага рэжыму вырашылі сапраўды ажыццявіць. Паспрабавалі высветліць, як сабе гэта рэлігійнае выхаванне школьнікаў уяўляюць чыноўнікі на месцах.
У Барысаўскім раёне за кожнай школай замацуюць праваслаўнага святара. Гэта не першакрасавіцкі жарт. Інфармацыю Еўрарадыё пацвердзіла начальніца аддзела ідэалагічнай работы Управлення па адукацыі Барысаўскага райвыканкама Ірына Будніковая.
Не, ну Міністерства адукацыі заключена праграма сотрудніцтва з церквой, поэтому целенаправленно вот именно с православной церковью. А православные священнослужители будут посещать школы, закрепленные за ними, то есть так немного распределили для того, чтобы порядочить. И на все мероприятия, дни духовности, беседы будут приглашаться и сотрудничать. Это взаимно, так сказать, направление, которое взаимовыгодно для всех. И заинтересованность есть и у той стороны, и у этой.
Еўрарадыё датэлефанавалася айцу Артемію Шарбіцкаму, якога замацавалі за адной са школ. Пытаемся, як будуць выглядаць урокі ад духавенства?
Ну, обычно у нас формат такой. То есть преподаватели приглашают нас на какой-нибудь классный час, вот, и мы приходим и общаемся, ну, какие-нибудь вопросы актуальные в жизни, там, вот, о семье можем пообщаться, то есть как видение христианской семьи, то есть нету такого, чтобы как урок, да, пришел и там четко, там, по плану, от А до Я. Нет, такого нет. Больше такая живая дискуссия. Если аудитория бывает аморфная, такое тоже бывает, вот, то тогда... Тогда просто рассуждаем, стараемся вызвать на диалог. Вот.
По словах айца Артемия, ему простей працаваць со старшакласнікамі, простей знайсці з імі агульную мову. А якую мэту ставіць святар пры зносінах со школьнікамі?
Лично я всегда преследовал цель образовательную, чтобы он был образованным человеком не только в плане предметов там, математики, физики, там, русского языка, литературы, а еще, чтобы он, и так сказать, был религиозно грамотен. Это тоже очень важно, потому что нас же разные конфессии окружают. Но, ну, более такая многочисленная, конечно, это Белорусская Православная Церковь, и поэтому нужно разбираться, быть грамотным в этом. Вот моя задача такого формата, больше образовательного. Вообще побудить... И еще побудить человека рассуждать. Вот для меня лично, вот для меня это очень важно.
Школа – светская установа. Ці мають потребу навученцы у таких гутарках и повучаннях?
Вот из своего, опять-таки, личного опыта могу говорить, за всех не отвечу, так сказать, за всю Одессу. Но из своего личного опыта могу сказать, что ребята, которые, ну, или приходят в храм, или вот встречались мне, которые задавали лично вопросы потом, да, их это очень интересует. Сегодня заботятся люди обо чем угодно вообще, о своем комфорте и так далее, о разных вещах, бытовых вопросах, материальном каком-то естественном благосостоянии. Ну вот о каком-то внутреннем, вот о том, что христиане называют душа, никто не беспокоится вообще. И оказывается, что человеческая душа, она голодает. И вот эти ребята, они ищут вот этой нравственной опоры, ищут вот этого духовного стержня.
Але не ўсе школьнікі вызнаюць праваслаўе. Ёсць жа каталікі, мусульмане, яны пагодзяцца шукаць духовны стрыжань.
Ну, в школе, естественно, там разные люди. И вообще даже может быть абсолютно даже отрицательно относящиеся к религиозным каким-то вот воззрениям. Но моя задача затронуть общечеловеческое. Я говорю, вот этот образовательный элемент, он будет важен даже для мусульманина, даже для католика, который живёт вот в наших краях. Он будет знать, вот мусульманин, допустим, который здесь живет, он будет знать и традиции основного большинства окружающих его здесь людей. И это хорошо, он научится их уважать и понимать, что это дорого для наших жителей, допустим, да. Эти праздники, они не безразличны для нас, а значит, ну, надо как-то уважать эти традиции. Многие вот и мусульмане, и католики, они будут с радостью даже слушать о вот этих вот базисных и нравственных вопросах.
Политичное питание так само у компетенции батюшки?
Ну, что касательно политики, то я думаю, вы в курсе, что церковь вне политики, поэтому если политические вопросы поднимаются вообще, как бы я на них оценки не могу давать и не даю никогда оценки, потому что я, ну, можно сказать, я не специалист в этой сфере. И вообще я как священник, я призван ко Христу вести. Поэтому как бы я стараюсь вообще этих тем никогда не касаться. Вот. Священник вообще призван всех и вся приводить ко Христу. Кто бы это ни был, под какими знаменами и флагами он ни находился. Потому что все дети Божии и призваны служить Христу в Царстве Небесном.
Мы так само спытались у айца Артемия, на якой мове он собирается проводить адукационный процесс. Святар отказывает, что он будет говорить на русской мове. Але, коли хлопцы и девчата захочут на белорусской, то, мауляв, перестроиться никакой проблемы не будет. Информационная служба Еврорадио.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гродзенскага панк-музыканта і актывіста Ігра Банцера пакінулі ў штрафным ізалятары яшчэ на 10 сутак. Першапачаткова яго змясцілі ў ШИЗА за парушэнне рэжыму ў пачатку жніўня. Потым стала вядома, што тэрмін знаходжання працягнулі. Цяпер працягнулі ўжо другі раз. Аб прычыне такога рашэння не паведамляецца. Банцера судзілі па артыкуле хуліганства. Па версіі абвінавачвання, ён танцаваў без трусоў перад міліцэйскім аўтамабілем. Банцер лічыць сваю справу палітычна матываванай. Ён актыўна ўдзельнічаў у пратэсных акцыях пасля выбараў, неаднаразова адбываў адміністрацыйныя арышты за ўдзел у мітынгах. Па крымінальнай справе яго затрымалі 20 кастрычніка 2020.
27 жнивня 2021 года OneRepublic выпустили свой пятый альбом под назвой Human. У релизу вошли 15 треков, некоторые из яких уже были выдадены. Rescue Me, Better Days, Wanted, Did It Not I и Run. Попередний альбом команды Oh My My вышел 5 годов тому. Режисёр Лілі Вачоўскі, якая працавала над стварэннем арыгінальнай трылогіі «Матрыца», патлумачыла сваё нежаданне скласці кампанію сястры падчас здымак чацвёртага фільма. Паводле яе слоў, гэты праект для яе звязаны з цэлым шэрагам драматычных перажыванняў і эмоцый. Лана прыдумала гэтую канцэпцыю для наступнай серыі «Матрыцы», і мы пачалі казаць пра гэта ў складаны перыяд паміж смерцю нашага бацькі і смерцю нашай мамы, якія здарыліся з розніцы прыкладна ў 5 тыдняў. І было нешта ў ідэі вярнуцца назад і стаць часткай чагосьці, што я рабіла раней, відавочна непрывабнае. І, напрыклад, я не хацела зноў эмацыйна перажываць перыяд сваёй трансфармацыі, праходзіць праз гэты драматычны пераварот у маім жыцці, пачуццё страты мамы і таты, зноў ісці па старых сцежках, адчуваць сябе эмацыйна нездаволеным. Нібы я збіралася вярнуцца і ўлезці ў свае старыя чаравікі ў некаторым родзе. І я не хацела гэтага рабіць, пракаментавала Лілі Вачоўскі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У верасні мінулага года на жаночым маршы ў Мінску была жорстка затрыманая 17-гадовая Наста Казановіч. Шмат хто бачыў, як сілавікі цягнулі маладую дзяўчыну ў прыгожай бляскучай сукенцы ў аўтазак. Праз нейкі час Насту адпусцілі, не даўшы ёй сутак, бо яна была непаўнагадовая. Але былі новыя затрыманні і ціск як на саму Насту, так і на яе матулю.
Дзяўчыну папрасілі забраць дакументы з лінгва гуманітарнага каледжа Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту, дзе яна вучылася. А днямі Еўрарадыё даведалася, што Наста з'ехала за мяжу і паступіла ў Беластоцкі універсітэт. Таксама яна напісала нам, што прайшла з кашубскай пілігрымкай амаль усю Польшу, пабывала ў іншых краінах і данесла наш бел-чырвона-белы сцяг да самага акіяну.
У размове з Еўрарадыё дзяўчына распавядае, як змянілася яе жыццё пасля першага затрымання і дзеліцца планамі на будучыню.
Пасля твайго затрымання амаль год таму цябе папрасілі сысці з лінгвістычнага каледжа, так? І ты сказала, што больш хочаш маляваць, чым быць настаўніцай англійскай мовы. Былі думкі, каб з'ехаць вучыцца за мяжу па тых жа праграмах для рэпрасаваных студэнтаў, але ты пераглядзела свае погляды і зразумела, што цяпер вельмі вызначальны час для краіны. Вось ці змянілася нешта з таго часу, як склаўся твой далейшы лёс?
У нас было яшчэ адно затрыманне з мамай 8 лістапада. Гэта быў апошні масавы мітынг, калі зрымалі 3000 чалавек, падаецца, адзін дзень, памятаеш, так?
Угу.
Мяне яшчэ не адправілі на сотні, таму што была непаўналетняя. Але маці, якую не маглі, таму што ў яе ёсць непаўналетні дзіцёнак, і яна даглядае за сваёй маці-інвалідам, адправілі тады да Судана Жодзіна. І ў тую ноч яшчэ катаванні былі жорсткія, але ведаеш гэта так, што тады прымушалі і па сцягу хадзіць. Маці мая не змагла прайсціся, хацела пераступіла і тады вельмі груба, ну, у грудзі ударыў корпусам ахоўнік і правёў. Тады я пачала ўжо складаць дакументы, збіраць на праграму Каліноўскага. Таму што ўжо вельмі пачала апасацца, што як 18 год споўніцца, то пайду да турмы. І збірала дакументы, залічылі на праграму Каліноўскага, зрабіла візу адразу і пераехала ў Польшчу.
Калі гэта адбылося і куды ты паступіла, што ты зараз там робіш? Ну, як склаўся твой лёс у Польшчы? І як твая маці, як у яе справы?
Я пераехала, гэта было 27-е, здаецца, студзеня. Спачатку ў Варшаву, яшчэ не плацілі стыпендыю, тады пачалі толькі ў сакавіку плаціць праграму Каліноўскага. Па гэтаму я 10 дзён толькі пажыла ў Варшаве, пасля слуга з грашмі паехала да сестры ў Чэхію. Там пражыла месяц, атрымала ўжо першую стыпендыю, атрымала інтэрнат у Шчаціне і пераехала ў Шчаціне. І жыла там увесь гэты час. Мела заняткі польскай мовы дыстанцыйныя па праграме. Таксама сама вучылася, чытала шмат. Яшчэ туды і з беларусамі і мясцовымі таксама акцыі ладзім, сустракаемся штотыдня. А ў маці пісалі недавно таксама пра затрыманне і пра вопшук Вольга Казанович. Яе і дагэтуль яшчэ арыштоўвалі, проста з вуліцы забралі з-пад пад'езда, калі арыштоўвалі Аллу Спосаб. І забралі на цэлую ноч на допыт і адпусцілі бліжэй да абеда на наступны дзень. І на гэтым усё сказалі, суд будзе па павестцы. На судзе, які там адбыўся праз некалькі тыдняў, ёй прысудзілі 100 базавых, падаецца. 30 тысяч рублёў, памятаю.
А за што?
Артыкул 19.1, гэта хуліганства, і яшчэ, ну, дробнае хуліганства. І не
падпарадкаванне міліцыі.
Так, за тое, што тады, калі яе затрымалі, адмовілася разблакаваць тэлефон. Але за што яна ж таксама ў мяне хадзіла на мітынгі, ну, яна і на сходзе была ўдзельнікам схода. І вось
ад Фрунзенскага раёна, так здаецца.
Так. Угу. І калі апошні раз затрымлівалі, то гэта канкрэтна па сходу, падаецца. Тады яна падпісала падпіску, а не разглашэнне.
Зразумела. Яна і зараз...
І тады яшчэ яны, гэта было з дома, яе забралі з кватэры, прыйшлі раніцай. І тады яшчэ забралі і камп'ютар, і тэлефоны. І так... Забіралі усе нарэпкі, усе выявы бела-чырвона-белага сцяга, пагоні. Цікава, што забралі тэлефон і камп'ютар нават у малодшага брата, школьніка, 14 год. І яшчэ пазабіралі кнігі. Кнігі бралі Севярынца, Арлова.
У мінулым годзе таксама ты распавядала пра тое, што бацька цябе не падтрымлівае ў тваіх поглядах. Прайшоў год, ты з'ехала, твая гісторыя, гісторыя тваёй матулі. Ці змянілася нешта ў твайго бацькі?
Не, на жаль, нічога не змянілася. Яшчэ горш, яшчэ больш страху, яшчэ больш агрэсіі, толькі хутчэй у бок мамы.
Хвалюецца, яму страшна, ці можа ён займае нейкую пасаду, ці можа ён у сілавых нейкіх гэтых вось службах там працуе.
Ён не ў службах, але займае пасаду ў дзяржаўным універсітэце працуе. Але хвалюецца больш за ўсё за сваю пасаду, так. Яны ж развяліся з маці яшчэ ў 17 годзе, калі маму таксама арыштавалі.
Ясна. Слухай, Наста, а ты зараз уже вучишся на нейкай спецыяльнасці, ці ты пакуль рыхтуешся?
Я ўжо паступіла на універсітэт Белацтоцкі на кірунак міжнародных адносінаў.
На маршы ты прыходзіла са сваімі малюнкамі і таксама паказвала нейкія працы мастаку Алесю Марышкіну. Ён тады сказаў, што гэта вельмі добра, ты папрасіла, каб ён быў тваім майстрам, і ён сказаў, што можа.
З Алесем Марам у вялікім сябровстве. Сябровстве і былі, і так, і разам займаліся, і вельмі духовна блізка. Ён жа і ў БНФ, і быў і ў пагоні суполцы. Так што, так... Да самага майго ад'езду мы былі ў кантакце, ён напісаў мне і характарыстыку.
Але ты працягваеш маляваць?
на сьогоднішній момент не вельми. Як переїхала у Польщу, фактично перестала.
Нема часу чи нема натхнення? Ось тоді ти казала, що лепш будеш малювати, чим станеш наставницею англійської мови.
Вельми так по-юнацьку гучить, правда? Може, вже по-другому пріоритети поставила. Що, ну, по-перше, гэта і наука, же, гэта ж мову треба вивучити. І вучила вельми весь час. І...
Ти тоді ж казала, що тепер вельми визначальна час для країни. А гэта час ще протягується, як ти думаєш?
Ну, звісно, протягується. Час, коли Білорусь потребує, ну, як мага більше, і на нашої уваги, і молитву, і діяльності активної, і діяльності культурно-освітницької, національно-освітницької.
У своїм повідомленні на Єврорадіо ти написала, що була у нейкій незвичайної пілігримці. Розповіді, крі ласка, як вона проходила і що по час її відбувалося, і як ти ввогулі вирішилася на такий шлях?
Давно хотіла присвятити час на духовне розвиття, на таку працю духовну. Так само випробувати себе і духовно, і знову ж таки, і фізично, зміцнитися віри, у віри своєї. Це, як сказала, що нам, як тільки можна, найпотрібніше у цей момент кшталтуватися духовно. Почала шукати перегримки і знайшла таку саму довгу. І це була Кашубська перегримка. Кашуба – це раніше було князство особливе. Я ще якоє у 13 столітті змагалася за свою незалежність. Зараз у них заховалася мова особна, яка у школах, на жаль, має статус пожадання, її можна вивчати. Але так само заховалися і традиції, пісні, які ми співали неодноючі, і ліричні, і гімни під час перегримки. Гэта регіон, гэта Гданьск і околіці, Картузы город ёсць сталіцай. І гэта, па-перше, што гэта памор'я, але і сама мясцовасць там не жывапісная.
Цалкам размову з Настай Казановіч можна пачытаць і нават паслухаць на сайте euroradio.by і ў нашых сацыяльных сетках.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.